«Это наказание за мои грехи!» — простонал Коэн, безуспешно дергая связывающие его веревки. Двоцветок посмотрел на него затуманенным взглядом. Проща гончии оставила на затылке у туриста довольно большую шишку, и сейчас он пребывал в легком сомнении по поводу некоторых вещей, начиная со своего имени, ну и так далее. «Мне следовало прислушиваться», — корил себя Коэн. «Мне надо было следить за тем, что происходит вокруг, а не поддаваться на эти разговоры о твоих, как их там, подставных челюстях. Должно быть, теряю хватку». Он приподнялся на локтях. Хирена и остальные члены банды стояли вокруг костра, разожженного у входа в пещеру. Сундук молчаливо и неподвижно лежал в углу под своей сетью.
«Эта пещера какая-то странная», — заметил Абитан.
«Что?» — переспросил Коэн.
«Посмотри на нее. Ты когда-нибудь видел такие камни?»
Коэн был вынужден признать, что полукруг каменных глыб у входа в пещеру и впрямь выглядит необычно. Каждая из них превосходила в высоту рост человека, была сильно стертой и на диво блестящей. Такой же полукруг виднелся на потолке. В общем и целом они походили на каменный компьютер, построенный каким-нибудь друидом, у которого были довольно туманные представления о геометрии. Впрочем, сила тяжести тоже представлялась ему очень непонятной штукой. «А стены?» Коэн вгляделся в ближайшую стену. На ее поверхности проступали прожилки красного хрусталя. У Коэна создалось впечатление, что глубоко внутри камня беспрестанно вспыхивают и гаснут крошечные огоньки. Кроме того, здесь был страшный сквозняк. Из черных глубин пещеры дул устойчивый ветерок.
«По-моему, когда мы вошли, он дул в другую сторону», — прошептал Абитан. «А ты что скажешь, Двоцветок?»
«Ну, я не специалист по пещерам», — отозвался турист. «Но я как раз подумал, что вот там, на потолке, висят очень интересные штуки, немного похожи на луковки, правда?»
Они посмотрели туда.
«Не могу точно указать, почему», — продолжал Двоцветок. «Но мне кажется, что нам стоит убраться отсюда и побыстрее».
«О да!» — саркастически откликнулся Коэн. «Сейчас попросим разбежать нас, и тут же очутимся на свободе». Коэн провел в обществе два цветка не так много времени, иначе он не удивился бы, когда маленький турист обрадованно кивнул. Громко, медленно и четко выговаривая слова, два цветок обратился к своим пленителям.
«Извините, вы не могли бы развязать нас и отпустить на свободу? Здесь довольно сыро и очень дует. Извините еще раз».
Бетан покосилась на Коэна. Что, он в самом деле должен был это сказать?
«Признаю, это нечто новенькое».
Как ни странно, от окружающей костер группы действительно отделились три человека и направились в сторону пленников. Впрочем, судя по их лицам, развязывать они никого не собирались. Скорее наоборот, двое из подошедших принадлежали к тем людям, которые, увидев связанную жертву, начинают поигрывать ножом, делать скользкие предложения, много и плотоядно ухмыляться. Вытащив меч и приставив его к сердцу два цветка, Хирена сразу дала понять, кто она такая.
«Кто из вас волшебник Ринсвинд?» — поинтересовалась она. «У вас было 4 лошади. Он здесь?»
«Не знаю, где он», — ответил два цветок. «Он пошел собирать лук».
«Но вы его друзья, и это значит, что он пустился на ваши поиски», — заключила Хирена, мельком взглянув на Коэна с Бетан и внимательно посмотрев на сундук. Траймон особенно подчеркнул, что сундук лучше не трогать. Любопытство, может, и убило кошку, но любопытство Хирены хватило бы на то, чтобы зверски уничтожить целый прайд львов. Она разрезала сеть и ухватилась за крышку. Двоцветок поморщился, как от боли.
«Закрыто», — констатировала она через некоторое время. «Где ключ, коротышка?»
«Нет, «Нет ключа!»
— промямлил два цветок. «Но здесь есть замочная скважина», — указала она.
«Ну да, но если он хочет оставаться закрытым, он останется закрытым», — смущенно объяснил турист.
Хирена заметила, что гончие с издевкой ухмыляется.
«Я желаю, чтобы его открыли!» — зарычала она.
«Гончия!» «Займись!» Она зашагала обратно к костру. Гончия вытащил длинный тонкий нож и нагнулся к самому лицу два цветка.
Она пожелала увидеть сундук открытым.
Он посмотрел на второго бандита и ухмыльнулся.
«Она хочет, чтобы его открыли, Вимс».
«Ага».
Гончия медленно повертел нож перед носом два цветка.
«Послушай», — терпеливо сказал турист, — «по-моему, ты не понял. Никто не может открыть сундук, если он пребывает в замкнутом настроении».
«Ах да, я забыл», — задумчиво протянул Гончия. «Это же магический ящик. У него еще ножки должны быть».
«Эй, Вимс! Есть с твоей стороны какие-нибудь ноги?»
«Нет?»
— он поднес нож к двацветкову горлу.
«Это меня по-настоящему огорчает», — сообщил он, — «и Вимса тоже. Вимс не очень-то разговорчив, зато у него отлично получается резать людей на кусочки. Так что открой этот ящик!»
Он повернулся и пнул сундук в бок, оставив на дереве скверного вида вмятину. Что-то тихо и коротко щелкнуло. Гончия ухмыльнулся. Крышка медленно, тяжеловесно приподнялась. Далекий свет костра, сверкнув, отразился от золота. От огромной кучи золота в виде блюд, цепей и монет, тяжелого и мерцающего в прыгающих тенях.
«Вот и ладушки»,
— негромко сказал Гончия. Он оглянулся на стоящих у костра и ничего не замечающих напарников, которые, похоже, переругивались с кем-то у входа в пещеру. Потом оценивающе взглянул на Вимса. Его губы беззвучно зашевелились, лицо напряглось от непрерывных усилий, потребовавшихся для мыслительных подсчетов. Затем Гончия посмотрел на свой нож. И тут пол зашевелился.